послание Галатам, оно написано одно из таких самых ранних посланий среди других посланий в Новом Завете. Примерно в 48 году от Рождества Христова было это написано. Вот. И послание Галатам, оно похоже на послание Римлянам. Послание Римлянам – это как бы более продолжение, более развернутая вот эта вот конституция христианской жизни, учение о благодати. А послание Галатам, оно, ну, короче, но оно такое же, как такая конституция христианской жизни в сжатом виде. Вот. И Бог благословил вот Павла вот этими вот откровениями объяснять, изъяснять вот эту суть христианства, то, что мы спасены по благодати. И те проблемы, с которыми сталкивались христиане в первом веке, они сейчас для нас актуальны. Мы как-то еще понимаем, что вот да, мы грешны, Иисус умер за нас, но нам трудно понять, а вот как дальше жить? Хорошо, Иисус умер за меня, я должен быть благодарен Богу, я должен стараться. И вот это вот это слово «стараться», «я должен», и вот тут происходит путаница, и христианин не совсем понимает или забывает про благодать и пытается начинать жить своими силами. Вот. И поэтому нам нужно понимать благодать, что как мы приняли Христа, так и должны мы ходить во Христе, да, обновленной жизни, не на свои силы, а каждый день на жизнь и силу Духа Святого уповать. Так, послание Галатам. Откройте, пожалуйста, мы сегодня первую главу, с 1 по 10 стих посмотрим. Первый стих. «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых». Вот, Павел. Значит, я сказал, это примерно, скорее всего, он из Антиохии, он пишет. Антиохия, она была, по крайней мере, в начале служения Павла, она была как домашняя церковь Павла, откуда он пошел в первое миссионерское путешествие, куда он возвращался, рассказывал людям о своих миссионерских путешествиях. Вот, значит, он написал. И вот здесь он как бы защищает, начиная с того, что он защищает свое апостольство. Да? То, что он не человеком избранный, что Бог, Иисус Христос, его избрал. Понимаете, такая ситуация, надо понять, что вот мы читаем апостол Павел, он записан, его книги, все, мы как бы его уважаем. Но в первом веке очень много было людей в церкви, которые критиковали, не доверяли, не считали, что Павел, ну, как бы полноценный апостол, и вот он все о благодати там говорит, и как бы люди подвергались сомнению это учение о благодати, да. И Павлу приходилось защищать не ради того, чтобы вот люди его уважали, а ради самой же паствы, ради самих же церквей, чтобы никто церкви не обманул и не оттащил их от Христа. Там в 1 Коринфянам 9:2 говорится, если для других я не апостол, то для вас апостол, Коринфян говорит. То есть, видите, для других, для многих в церкви Павел был не был как бы апостолом, не был таким авторитетом, да, в учении о благодати. И люди говорили, что вот там Петр у нас есть, 12 апостолов у нас есть, а это самое, Павел, что он? Вот, а вообще знаете, кто Павел-то раньше был до этого? Да он вообще там, Стефана слышали, вот был такой хороший у нас верующий, это там он участвовал в его убийстве, там его забросали камнями, вот он там стоял-то. Да он вообще гонителем был, церкви в тюрьме все сажать, вот такой он человек, как бы, да, и люди, как бы, некоторые шокированы были от такого, да, и поэтому лжеучителя, они принижали авторитет Павла, то, что он не апостол, и что там его слушать, а благодать, слушайте нас, вот. И зачастую они закончество и неистину проповедовали, да. И Павел вообще, вот мы изучали 1 Коринфянам, давайте еще раз прочитаем вот эти слова. 1 Коринфянам 15 глава с 9 по 10, он говорит, он знает, что про него так говорят, и он осознавал свою тоже вину. Он говорит, 9 по 10 стих, 1 Коринфянам 15. «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божией есть то, что есть». Да, да, такое было, да, я не достоин, но Бог меня избрал. Я не достоин называться апостолом, но Бог меня избрал. И вот эта вот красота благодати. Мы, в принципе, все недостойны Божьего Царства, вечной жизни, вот этой вечной радости, вечного смысла и всего. Мы недостойны, да? Но Бог нас избрал. И много сейчас недостатков в нашей жизни. Мы можем сказать, да это так, я недостоин. Но благодатью Божию я есть, кто я есть. Бог меня избрал. Все вопросы к Богу. Я грешник, но я доверился этой милости Божьей. Да? Мы живем по благодати. И все мы периодически боремся с чувством недостоинства. Мы унываем, мы чувствуем, что у нас не получается угождать Богу так, как нужно. И из-за этого иногда люди, они как бы нельзя долго жить в чувстве вины. Они устают от этой чувства вины, и в результате они отступают от Евангелия, от церкви, от учения или просто от служения. Поэтому очень важно понимать благодать. О чем здесь как раз Павел в этом послании Галатам, он будет и говорить. По благодати он был избран. Со 2 по 5 стих. «И все находящиеся со мной братья церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». Все находящиеся со мной, то есть я не один, вот я в Антиохии, все братья тоже вам привет передают. Мы здесь все в единстве, вам пишем, пытаемся вас поддержать. Вот. «Благодать вам и мир от Бога Отца». Постоянно он, Павел, говорит, да, благодать. Ну что такое благодать? И здесь, в этом же тексте, сразу вот эта суть Павла говорит, который, то есть Иисус, отдал себя самого за грехи наши. То есть, вот это незаслуженный дар. Бог дал незаслуженный дар спасения. По заслугам, по правилам, по закону, я должен был отвечать перед законом, перед Богом, да, за свои дела. И по логике, ты провинился, ты как бы отвечаешь, да? Почему кто-то должен как бы искуплять тебя, да? Но вот Бог по своей благости, он видит, что человек что я и вы в такой ситуации, что закон, мы все нарушили закон, он по своей милости, он не должен был делать, но по своей милости, по своей вот этой благости, благорасположению, он послал своего сына, который стал заместительной жертвой за ваши грехи. И закон ветхозаветный, он говорил очень много об этих жертвах, то есть это было как бы предсказано, то, что Бог в конце концов оправдает через жертву своего сына верующего. Вот. То есть благодать – это незаслуженный дар. Я утром в понедельник встаю, мне трудный день, мне нужно, чтобы Бог мне помог. Но я чувствую себя, недостойный я. Я не чувствую уверен, что Бог ответит на мою молитву. А Бог мне так нужен, мне так его помощь нужна. Но я чувствую, что я недостоин, да? Бывает у вас такое, да? Довольно-таки часто, да? Но Дух Святой, Слово Божие мне напоминает, я недостоин, но Бог через мою веру, через мое упование, по милости будет благословлять мне, отвечать на мою молитву и помогать мне. Понимаете? Вот так вот мы живем по благодати. Если мы забудем вот эту, или не будем понимать благодать Божию, тогда мы просто будем своими силами стараться угодить Богу или справиться с какими-то проблемами в течение дня. Да, но что может быть лучше, чем помощь Божья? Ничего. Вот, то есть благодать – это незаслуженный дар. Не заслуживаю. Я вот не заслуживаю быть пастором, стоять перед вами, но Бог меня избрал. Бог меня избрал. Вот. Потому что это не значит, что я лучше всех здесь, что Бог меня избрал вот для этого служения. И вот мы все как бы не заслуживаем небес, но Бог нас избрал по самому благоволению. Незаслуженный дар. Слава Богу. Аминь. Слава Богу за благодать, да? Благость Божия, благодать. Только вот Бог смотрит на нее, и вот у него благость по отношению ко мне. Не потому, что я хороший, но вот потому, что Бог хороший, да? Вот это вот благодать. Благодать и мир. Да? Дальше. 6 по 9 стих. И вот Павел сразу, в принципе, он переходит, короткое такое приветствие, он сразу переходит к сути. «Удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Такие резкие слова, да? Смотрите, здесь написано, удивляюсь, что вы так скоро, да, в шестом стихе, так скоро переходит к иному благословению, так скоро происходит отпадение от благодати, так скоро христиане путаются и не понимают этой благодати и живут по какому-то другому Евангелию и благословению, которое на самом деле, Павел говорит, не есть, которое не есть благословение, потому что радостная весть, ну, Евангелие или благая весть, что-то говорит, радостная весть, да? В чем она заключается? В том, что я недостоин, но Бог меня прощает через мою простую веру в Иисуса Христа, да? Вот в этом есть радостная весть грешнику, да, погибающему, да? Для нас всех радостная весть. Все другие учения, они не несут эту радостную весть. Все другие учения, они говорят, ты должен, давай. Ты должен, вот тебе правила, соблюдай их, тогда у тебя получится. Все другие учения, там, в принципе, не обещается человеку мир и благодать. Там говорится, если ты вот исполнишь эти правила, тогда как бы мир на тебя Божий, и Бог будет улыбаться на тебя. Но там все зависит, все другие религии, они говорят именно о делах человека, который должен, человек должен сделать, чтобы приблизиться к Богу и получить благословение. А благовествование, а истинное Евангелие, оно как раз приносит эту радостную вещь, что Бог уже спас тебя, что Бог уже улыбается и простирает свою благость на твою жизнь через твою простую веру. Евангелие – это спасение не от дел. Вот она радость. Не от дел. Бог мой Отец, хотя я немного сделал, просто Бог меня послал своего Сына и через мою веру Он простил. Бог благословляет меня, Бог любит меня, это все незаслуженно, это радостная весть. Все другие религии, они несут эту радостную весть, там нету радости. Там просто призывается человек к какому-то религиозному труду. И вот понимаете, Павел здесь говорит, так скоро, вот верующие, тогда, в первом веке, да, уж тем более сейчас, так скоро христиане запутались и оставили от благодати и стали надеяться на какие-то другие религиозные философии или мысли. Это так скоро происходит. Христианин спасся по благодати, он был наркоманом, или он там в тюрьме сидел, то есть как бы с человеческой точки, то есть с точки зрения общества, и вдруг его Бог спас, и все, вот он со Христом посажен на небесах, ничего себе, да? И христианин этот, который спас, он понимает, я спасен по благодати. Но проходит время, там, год, два, три, христианин из, вроде бы из искренних побуждений начинает своими силами угождать Богу. Он начинает жить по закону. Такое происходит в современных церквях, такое происходит в нашей жизни. У нас есть периоды, когда мы оставляем благодать, очень быстро причем, и начинаем своими силами служить Богу, угождать Богу, а это тяжелый труд. Проходит время, и мы все изнурены, и удивляемся, что у нас не получается, и что путь к святости – это так тяжело. То есть это очень актуально, и вот это вот отпадение к благодати или путаница золотой середины, она часто происходит, она может очень быстро происходить. Павел удивляется. Вот знаете, вот как бы вот благодать и все другие вот учения. Такой пример можно, мне нравится, я привожу. Вот в последнее время, вот последние два дня, люди спрашивали, как добраться до нашей церкви. И просили, чтобы встретили там в метро. Да? И это понятно. Одно дело, я дам инструкции, как добраться до нашей церкви. Кстати, были случаи, когда мы людям давали инструкции, как добраться до нашей церкви. В интернете есть карта, но люди уходили туда, в сторону вообще Бутырского вала, в другую сторону уходили и сюда приходили только час, а то, может, вообще не приходили, потому что отчаялись. Ну, да это инструкции, да? Я могу дать правильные инструкции, хорошие инструкции, да, могу дать. Ну, человек, да, может, он слаб, как может запутаться, да? Другое дело, когда я сам встречу человека и приведу сюда, да. Другое дело, когда у человека есть проводник, да, который здесь был или в каком-то месте в Москве был, он знает, куда дойти, он доведет, да. То есть вот две разницы. Инструкции, какие бы они хорошие ни были, да, и проводник. Что лучше? Конечно же, проводник, который доведет вас до нужного места, да. И вот христианство – это как раз проводник, это Дух Святой, Дух Сына сходит в христианина, и он ведет все, куда надо вести, куда Бог хочет, чтобы мы дошли. У нас есть проводник. Все остальные религии – это на самом деле набор инструкций. Хороших инструкций никто не спорит, но человек слаб, и он зачастую не может следовать этим инструкциям. И все, и то, что произошло в Галатах, с Галатами, да, Павел им проповедовал вот этого проводника, Духа Святого, который незаслуженно сошел на них, да, делал чудеса там, работал, да. И вдруг пришли какие-то люди, стали говорить, вот у нас инструкции, вот через них вы достигнете святости, блаженства, духовного роста и так далее, да. И Павел именно защищает вот это Евангелие, он пытается сказать, что христианцы, а жизнь по благодати, да, она, это проводник, это не инструкция. Да? Иногда христианин, он думает, а, Иисус умер за меня, теперь я должен жить новой жизнью. И он открывает и смотрит на Новый Завет или слышит в проповеди, может быть, его вина, а может быть, и проповедника вина, где даются инструкции. Ему кажется, ну вот все, Иисус за меня умер, теперь вот как бы я с чистого листа должен начать хорошо жить. Вот у меня эти инструкции, там, возлюби ближнего, поставь там щеку, прощаясь, смиряйся. Да, 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 согласен, это хорошее, это же Иисус сказал. Но он пытается жить своими силами, он пытается жить по инструкции, вместо того, чтобы жить вместе с проводником, вместе с Духом Святым. Понимаете разницу между благодатью, жизнью по благодати и всеми другими учениями? И вот Павел это увидел, и он резко вмешивается в эту ситуацию, потому что это очень важно. Понимаете? Кого вы выбрали? Инструкции, как куда-то добраться, или проводника? Ну кого? Ну конечно, проводника. Вот Иисус Христос наш проводник. Бог дал нам Сына. Бог дал нам Сына. Бог не дал просто инструкции. Нельзя относиться, в Библии, в Новом Завете, конечно, есть инструкции. Они очень возвышены, они очень высокие. Но надо на это смотреть, на то, что Бог дал нам Сына, чтобы довести нас туда. Мы не сами идем, мы никогда сами не сможем достичь этой святости. Наша святость должна произойти фарисейскую святость. Ну как это можно, да? Это только можно, когда Иисус приходит в человеческую жизнь и ведет нас. Все остальное это будет вот закончиться или фарисейством, или каким-то отпадением. Вот эта разница между другими учениями, другими религиями и учением Евангелия, учением жизни по благодати, проводник и инструкции. Инструкции хорошие, повторяю, во многих религиях или во многих этих учениях, в этих учителях, которые пришли к Галатам, они правильные вещи как бы говорили, да? Но Павел увидел эту разницу, и он понял, нет, это не есть Евангелие. Евангелие – это проводник, это никогда инструкция. Вы, они вам инструкцию предлагают. Я вам предлагаю живого проводника. И вот это вот произошло. И Павел это четко отметил. Не все даже лидеры церкви увидели это. Павел это отметил. И вступается очень резко. Очень резко он вступается, да. Павел вообще вот в Галатах, 2 глава, 20 стихе, он говорит, уже не я живу, но Христос живет во мне. Проводник живет во мне. Христос живет во мне. Я не просто своими силами. Христос, силой Христа я достигаю всех этих направлений и инструкций. Не я уже живу, но Христос живет во мне. А все другие религии, они говорят, что ты, вот мой я должен это сделать, исполнить эти инструкции. Но я уже не живу, вот она Евангелие. Христос живет во мне. Мы иногда медлительные вот, взяться за эту радостную весть. Нам кажется, это слишком хорошо. И мы иногда думаем, неужели Дух Святой во мне живет? Я чувствую себя таким греховным. Святой храм там, да, там на горе стоит, там, да. А я что ли храм? Я так не чувствую, да? Но это все идет от неверия, то, что кровь Христа очистила нас. Понимаете, это не мы. Кровь Христа меня очистила, чтобы Дух каждый день всегда пребывал во мне. Это кровь Христа это сделает. Дух Святой пребывает и хочет меня вести по вере. Проводник, не инструкция. И вот Павел это увидел. вот это отступление от благодати, от Евангелия. Те учителя, которые пришли потом после Павла к галатам, они как бы, вы должны это сделать. Да? Резкая реакция Павла. Даже мы, если будем другое проповедовать, не слушайте. Ангел будет проповедовать. Ангел, не слушайте. Как же так? Не слушайте, да? То есть, вот видите, как резко Павел высказывает, говорит о важности то, что он проповедовал галатам, и как важно галатам стоять в этой истине. Резкая реакция. И я вот хочу сказать, это немножко отличается от того, о чем мы, современные христиане, концентрируемся. Ну вот, знаете, учение о Троице. Вот многие верующие и протестанты, они считают, что учение о Троице это самое важное. И вот если человек Троицу отвергает, то вот это серьезная проблема. Все там, он не спасен, там анафема. Ну, это правильно, учение о Троице, конечно, правильно. Но Павел не это была проблема в первом веке, понимаете? Не учение о Троице. Хотя она тоже, учение это есть, конечно, но именно отпадение от благодати. Это было. Именно об этом Павел пишет галатам. Римлянам он это пишет. Ефесянам он это пишет. Колоссянам он это пишет. Чтобы люди оставались в этой благодати. Чтобы они шли за проводником. А не просто следовали инструкциям. И вот эта реакция, она показывает, насколько важно то, что было для Павла. А мы немножко концентрируемся на другой. Да? Там... Мы назовем, это секта, если они там в Троицу не верят, да? Или там кто-то там скажет, там, у них там нет апостольской преемственности, все там, это секта там. Или там у них не соблюдаются церковные посты традиционные, все это секта там, вот на этом концентрируются, да, люди, да. Нет там таинств у них, все это там секта, вот на этом концентрируются, да. Или там люди интересуются, говорят тут на языках или нет, вот. Это людям важно, да, вот на языках говоришь, это вот как бы истинная церковь, там, благодать, Дух Святой. Да, вот люди интересуются. Да, бывало у вас такое, да, первый вопрос вас спрашивают, говорят ли у вас на языках, да, вот, ну все вот так, да. Вот. Или разные есть, вот на чем мы концентрируемся, да? Или там человек пришел в церковь, вот ему, есть у вас ночная молитва. Вот для него это было важно. Ночная молитва есть. То есть, если в церкви есть ночная молитва, все это как бы церковь, а если нет ночная молитва, ну, это как бы... Вот для него это было важно. Да? Вот это говорит о чем? Ну, может, смешно кажется, но это говорит о том, что вот на чем мы в современном мире концентрируемся, когда мы смотрим в Библию, да? Что для нас важно, да? Соблюдаете ли вы субботу? Тоже для некоторых важно. Вот все, в субботу, да? Вот на чем люди концентрируются, да? Но Павел не на этом концентрировался, он концентрировался, остались ли люди в благодати или нет, понимаете? Не перешли они в легализм, не перешли они в законничество, не стали ли они жить своими силами по инструкциям. Вот что самое главное было для Павла. И я думаю, вот, ну, все эти, конечно, споры там, по теологии, там, разные конфессии, конечно... Ну, можно об этом спорить, там, верить, во что ты веришь, это понятно. Но самое важное надо понять, и вот то, что сатана хочет. Он хочет, чтобы какие-то вещи мы поставили на первое место, а то, как важно жить по благодати и проповедовать Евангелие благодати, сатана хочет, чтобы мы это отодвинули туда, куда-то назад, да. Вот Троицу они не верят, все. Да? А то, что многие церкви не проповедуют Евангелие благодати, да, не бодрствует в этой благодати, на это зачастую не обращается внимания. Но Павел именно это обращал внимание. Анафема, он говорит, очень резкие слова. Анафема. Да. Вы не найдете такое, что там про Троицу так сказано. А тот, кто отпал от благодати, анафема. А эти люди, которые пришли, они кто были? Они были христиане они были. Они были из Иерусалима. Они были знакомы с апостолами, они видели Иисуса в своей жизни, они были там прирожденными верующими в единого Бога, там Ветхий Завет, они там читали, знали с детства. И вот когда Иисус пришел, они веровали в Иисуса. Эти люди, которые пришли к галатам и начали их смущать, они были христианами, да? Они были они были. Иначе кто бы их стал слушать? Галаты бы не стали их слушать, да? Они были христианами, и то, что они делали, они как бы говорили... Вот Павел вас проповедовал, вы молодцы, язычники, вы спаслись, Ну вот мы сейчас, Павел, он как бы детский сад вам проповедует, да? Ну вот мы сейчас вам принесем глубокое учение. Вот закон, там, обрезание, там, другие, там, новомесячие, праздники. Вот в этом глубина, у нас вековая история, вы слушайте нас. Это, Павел, то, что говорил, это только так, для младенцев. А зрелость, вот нас, слушайте, да? И галты купились на это, ничего себе. Вот. Они же хотели духовно возрастать. Как и каждый искренний христианин, он хочет духовно возрастать, да? Но они купились на это и начали впадать вот этот закон, обрезание, легализм, эти ритуалы. В результате они стали жить по инструкциям, вместо того, чтобы жить по благодати. И Павел это четко увидел. Варнава этого не увидел. Апостол Петр даже этого не увидел. Павел это увидел и вмешался. Он вмешался, и он, вот видите, вот эта анафема, я не знаю, что он конкретно кого-то предает анафеме, но вообще он излагает, что тот, кто вот искажает вот это Евангелие благодати, предлагает инструкции вместо проводника, в конце концов, это важно для Бога, и Бог осудит такие учения, да. Вот видите, что очень важно, и мы должны в своей жизни лично, и вообще как в церкви понимать, что самое главное, это понимать благодать, проповедовать благодать, жить по благодати. Пусть никто вас не смущает, всеская преемственность, там, еще что-то. Самое главное, сохранили мы вот это Евангелие благодати. Понимаете? Пусть никто вас не смущает. Павел, вот на чем Павел концентрировался. Остались ли верующие в благодати или нет? 15 главу, 1 и 5 стих, 15 глава. Деяния, вот какая там была обстановка. Первый стих. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Да? И также пятый стих. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, написано, уверовавшие, кого они уверовали в Иисуса Христа. Они были фарисеи, но они уверовали в Иисуса Христа. И говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисея. Да? И вот потом собрание, апостол, там, Петр, Яков обсуждает, долго обсуждает. То есть это не просто проблема это решается, в конце концов она решается. Но он должен понять, что в христианской церкви, да, были люди, которые проповедовали вот это законничество, да, Ветхий Завет, инструкции, другими словами. Иисус как бы умер, все, вы теперь новые люди, вот теперь инструкции. Вот надо жить по инструкциям, по Ветхому Завету нужно жить. Вот эти инструкции вас спасут. Вот так они говорили, да? И обрезание это было как бы, как говорится, верхушка айсберга. Все это скрывало потом, что вот это человеческое я, жить по инструкциям, так ты спасаешься, жить по Моисееву закону и так далее. Инструкции хорошие, 10 заповедей хорошие, но на самом деле человек по ним не живет и не сможет жить. Поэтому пришла спасительная благодать, которая научает людей отвергнуть прежнее дело. Благодать именно научает. Да? Закон, он только осуждает. Он не помогает. То есть инструкции, они показывают, и человек в конце концов все равно путается. Вот закон. Поэтому пришла благодать. И вот они рассуждали. И вот эти вот люди, они как бы фарисеи. То есть представляете, сколько у них знания было. Да? То есть там язычник, он уверовал год назад. Помолился, Дух на него Святой сошел, все, там, радость у него. Но он Библию-то мало еще знает, да. А тут пришел вот этот из колыбели христианства, из Иерусалима пришел. Человек знает Библию, цитирует. И люди такие открывают рот и слушают, вау, ничего себе, да. И их от простоты во Христе отклоняли в это законничество, в которое сами фарисеи, они на самом деле не живут и не исполняют закон. И все эти бремена возлагают на людей, Иисус это обличал. Вот такая была ситуация. Вот такие вот люди пришли. Апостолы их не посылали, но эти люди делали вид, что они были из Иерусалима. Они от апостолов, да, то есть вы, галаты, слушайте нас, мы же из Иерусалима пришли, да. Вот. А что там этот Павел? Он там вообще непонятно, апостол или не апостол. Понимаете, вот такая ситуация была, и в результате христиане отпадали от благовествования, причем очень быстро. Это происходило тогда, и это происходит сейчас. Это происходит как корпоративно с церквями, и это происходит также лично в нашей жизни. Да? Вы можете, наверное, вы знаете, наверное, в жизни каждого христианина этот кризис. Христианин уверовал, спасся. Но потом у него наступает кризис. Да? Почему? Потому что он пытается поначалу своими силами угождать Богу. Потом он приходит, пастор в церкви, и мне не получается, он в отчаянии, мне не получается, я хочу угождать Богу, но мне не получается. Да? И я думал, все так будет радость, все так будет легко, но это очень тяжело, святость очень тяжело. И он унывает, он искренне унывает. Почему? Потому что он начал жить по закону. А закон не приносит благословения, закон приносит что? Проклятие. Вот такой вот парадокс. Закон хорош, но он приносит проклятие. Да, он приносит осуждение. И мы периодически такое проходим. Вот когда у нас нет в жизни радости, если нет радости, это значит, мы живем по закону. Потому что закон приводит осуждение. Вот вы можете сказать сейчас, в чем ваша проблема, в чем, почему у вас вы унываете, нет радости, нет мира в сердце. Потому что вы начали жить по закону. Потому что благодать говорит мир и радость. Благодать, она не требует наших дел, наших заслуг. Она просто говорит, смотри на Иисуса Христа. Вот твоя мудрость, вот твоя полнота, вот твое благословение. Вот твоя жизнь там сокрыта, со Христом. А что ты в себе копаешься? Ты все, ты умер. Ты погребен в крещении. Все. Что ты копаешь? Что ты пытаешься улучшить? Возродить этого старого человека? Все, он осужден во Христе. Он умерщвлен по закону. И теперь твоя жизнь сокрыта во Христе. Со Христом все в порядке, Христос праведность. Христос моя праведность, Христос моя святость. Мне не надо достигать этой святости. Я верую, принимаю эту праведность и святость Христос. И у меня мир и радость. Да? Хотя я не совершен, я там могу накричать на жену и что-то там не сделать. И я, у меня есть, конечно, естественное осуждение, уныние из-за своих грехов, из-за своих несовершенств. Конечно, оно у меня есть, да. Но когда я возвращаюсь к благодати, да, то Дух Святой мне говорит, нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Живут не по плоти, а по духу. Я живу по духу. Нет никакого осуждения. Да? Нету страха. Я взываю искренне. А вот, нету страха. Радость, мир. Если нету радости, мира, это, скорее всего, христианин скатился в этом лоно закона и не живет по истинному благовествованию. Павел все это видел, все это понимал, и он резко высказывается. Братья и сестры, приступайте с дерзновением к престолу благодати. Приступайте, и вы получите помощь. Вы получите помощь. Потому что это престол, он не суда для нас. Он не какой-то страшный престол, да, к которому приблизиться можно, если много-много что-то сделал, или много-много постился, да, или там евангелизировал много, вот ты пришел. Нет, мы приступаем через веру по благодати, к престолу благодати. И 10 стих последний. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я ныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Почему Павел так говорит? Дело в том, что на него его обвиняли. А, Павел, ты вот тут проповедуешь такое простое, как бы Евангелие, тут все спаси, все по вере, там все на небеса идут, все спасены, там все так просто. А это ты просто язычникам хочешь угодить. Ты просто людям пытаешься угодить, ты просто им хочешь легче сделать. Про протестантов в 90-е то же самое говорили. А, они там все, у них там все спасаются там сразу, и спасены они там на всю жизнь, и все у них там все просто. Вот. Ну, не, это так, так, ширпотреб там, все там, да. А вот мы, у нас там, да, это трудно, это вообще, а они там раз. То есть, как бы обвиняли, вот, евангельские миссии в 90-е, да и сейчас, наверное, обвиняют, что они там все упрощают, они просто людям хотят побольше себе людей набрать, то есть людям они угождают. И про Павла то же самое говорили, он людям угождает, поэтому, Павел, ты хочешь обрезание, не надо делать там, это не надо соблюдать, это не надо соблюдать, это людям, людей побольше хочешь себе набрать, еще его обвиняют, что он там пожертвования там какие-то супер собирает. То есть, представляете, вот. И Павел говорит, послушайте, я не ищу угождать людям. Я не ищу. Если бы я искал угождение людям, я вообще не стал бы христианином. Потому что Павел, став христианином, он потерял статус. Ну, надо понять. Иудейская религия, она была официально Римом признана. Да. Он был фарисеем вот в этой, такая религиозная элита была, да, то есть ему бы говорили, учитель, там, уступали бы ему место, там, кланялись, там, расходились бы, там, сядьте на первое место, то есть фарисеи вот тогда были, они были очень уважаемы среди иудеев, да и римляне, когда они хотели разговаривать, они разговаривали не с простыми людьми, а вот с этой религиозной элитой, с фарисеями. Вот Павел, он был такой, он имел статус, да, да, вот как сейчас есть религии, там, патриарх, там, не знаю, папа римский, епископ, у них там статус, да. И вот Павел от всего этого отказался. Он все от этого отказался, да. И его там хотели убить, вообще ему не жить, и все. Он отказался от всего этого. Почему? Не потому, что он людям угождал, он хотел угождать Богу. Он увидел эту вещь, он увидел этот призыв и послушал. То есть Павел, он не, совсем не угождал людям, и он в защиту об этом себе говорил. Если бы я угождал людям, я бы христианином не стал. Я по человеческим меркам я гораздо больше потерял, чем приобрел. Потому что я хочу Богу угождать, да. И Павел здесь говорит анафема, да. Другие могли бы сказать: Павел, подожди, ты что так, вот твой друг Варнава, он тоже тут заблуждается. А тут Петр вообще, ты что, не надо так резко говорить. Но Павел, он как бы на лицо я не смотрю, он говорит, я хочу Богу угождать. И когда он видел, есть нарушение истины, есть нарушение чего-то важного, Павел вступался, и неважно, кто там был, Петр или его друг Варнава, он вступался за истину, потому что Павел, вот, он действительно умел угождать Богу, а не людям. И поэтому его вот эти обвинения, то, что он там Евангелие делает простым, легким, для язычников, там, они несостоятельны. Павел не угождал никак людям, угождал Богу, и за это очень много страдал. Он страдал, понимаете, если так посмотреть, он страдал больше всего за то, что именно он не проповедовал обрезание. Иудеи видели это, и они раздражались это особенно, да. Они считали Павла предателем, там, они завидовали, что к нему идут язычники, они разговаривали со светскими властями, подбивали их, чтобы там гонения на Павла воздвигнуть. То есть Павел, он во многом пострадал от иудеев и от лжебратьев тоже. Он пострадал во многом, да. Потому что вот эти все сплетни, то, что он деньги там берет себе в карман, то, что он там людям угождает, это все было вот этих вот лжебратьев, которые называли себя там друзьями апостолов из Иерусалима, они пришли, из столицы христианства они пришли, да. И Павлу все это очень доставалось ему, но он угождал Богу, а не людям. И вот, говоря о Евангелии, о защите Евангелия, о том, чтобы мы стояли в истине евангельской, вот тут тоже иногда неудобно быть, вот как Павел, принципиально, потому что многим не понравится эта принципиальность, да, может быть, там или другим людям, или другим конфессиям, да, не понравится это, да, и много можно испытать неудобств лично или как там в группы, как церковь, да. Но вот видите, Павел, он увидел, что это не по благодати, и он вступился, и очень резко за это заступается. Понимаем ли мы благодать в нашей жизни, да? Проповедовали мы эту благодать, да? Не запутались ли мы? Понимали ли мы разницу между инструкциями и проводником, да? Как мы живем? По инструкции или вместе с проводником, со Христом мы живем каждый день? Что мы проповедуем? Готовы ли мы вот стоять за это Евангелие? Потому что есть вещи, которые неудобны. Да, неудобны. Высказаться против какого-то там большого течения, иногда трудно, да, потому что тебя, трудно. Определенные репутационные потери могут быть и проблемы там, да. Вот. Но вот Павел вступается за это Евангелие, он выступает против вот этой вот иерусалимской группы, да, про которые галаты думали, что они, что это же от апостолов, они пришли, они же из Иерусалима пришли, и все там, да. Обрезание, это же больно, это же такая жертва, наверное, это от Бога, да. Павел говорит, все ерунда, это все человеческое, это только вид имеет благочестие. Это не приносит святость, в конце концов. Понимаем ли мы Евангелие, понимаем ли мы благодать это, да? Что, как мы живем, как мы и что мы проповедуем другим людям. И я хочу сказать, обратить именно заключение на эту резкую вот реакцию Павла. Да? Мы не видим этой резкой реакции там, по поводу Троицы и каких-то других вещей там, да. Но люди отпали от благодати, да, проповедуют закон, и Павел резко отступается. То есть вот что было важно в первом веке, вот какие были проблемы, и вот что важно было, за что Павел отступается. Поэтому, что я хочу сказать в заключение. Благодать, она драгоценна, и мы должны ее хранить. Должны жить по благодати. И другим вот это нести, это весть другим людям. Будь то неверующий, будь то христианин, который унывает, да. Потому что есть такое давление, и на Павла было такое давление, что, ой, ну тут все легко, если людям постоянно говорить о благодати, да, спасение не отдел, так они вообще в грехе тогда останутся, да. Ну и есть такое, и Павел тоже это испытывал. Про Павла говорили, что он там распущенность проповедует, да, то есть благодать, она истинна, ее трудно иногда защищать из-за этих всяких аргументов. Но на самом деле, когда Евангелие благодати проповедуется, человек не только спасается, он имеет реальные плоды святости в этой жизни. И именно только благодать сделает человека святым, только благодать поможет подняться выше этого фарисейского праведности, понимаете, потому что это же внутреннее, да, святость, которую Иисус нас призывает. И только жизнь, внутренняя жизнь Христа от нас поможет это. Сами своими силами мы не сможем себе изменить. Мы не сможем. И вот это проповедует, это защищает. И слава Богу, что это Евангелие, оно дошло до нас. И Мартин Лютер, Кальвин, и вот эти вот первые протестанты, да, за что, за чего это все это было? Это именно то, что спасение только по вере. А до этого была католическая церковь, там, ну, что там нагородили, там вообще. Да? И вот церковь, слава Богу, вернулась после средних веков к этому пониманию, к этой простой проповеди спасения не отдел, спасения по вере. У Лютера послание Галатам, оно было самое любимое имя благодаря чтению Библии, а точнее чтению послания Галатам. Вот Лютер читал, он уже был католический монах, по-моему, был, да. Он читал послание Галатам, и это изменило его, и это изменило всю Европу, и это изменило весь мир. Вот это вот учение о благодати, послание Галатам, да. Мы евангельские верующие, мы должны знать, почему мы евангельские, во что мы верим, что самое важное. И вот я хочу сказать, что в Кесоне на Голгофе или в других евангельских церквях, не только у нас, это Евангелие, как бы есть проблемы у несовершенной церкви, но Евангелие благодати, проповедь Евангелия благодати, она сохранилась. И мы должны быть благодарны, то, что мы находимся в этих церквях, где Евангелие благодати защищается, оно защищается от всяких искажений, что спасение, оно по вере, а не от дел. В других церквях это запутано. В других церквях это запутано. Не значит, что они не христианские церкви, что Бог их не любит, что они не являются церковью Христа, ни в коем случае. Но там путаница в том, что для Павла было очень важно. А это спасение по вере, не отдел, вот это истинная радостная весть. Мы слились по благодати и продолжаем жить.